В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 29 декабря, в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми, 21, в Праге, 18 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. У партийных союзников Бедины и Иванишвили остается 3 дня, чтобы вернуть бизнесмену деньги.
Мы часть денег потратили на офисы, на горючее и все необходимое для политической деятельности.
Черкесы из Сирии просят убежища в России.
Исходя из Конституции Российской Федерации, наши соотечественники имеют безусловное право на защиту и покровительство российского государства.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях в Сирии столкновения с силами безопасности сегодня убиты 8 человек. В Турции по меньшей мере 30 человек погибли в результате ударов военной авиации. США и Иран продолжают обмениваться выпадами в связи с ситуацией вокруг Армузского пролива. В Сирии в столкновениях с силами безопасности сегодня убиты 8 человек, сообщает Сирийский центр по наблюдению за правами человека. По его данным, насилие в некоторых городах страны продолжается, несмотря на приезд в Сирию наблюдателей от Лиги арабских государств. Наблюдатели побывали в городе Хомс, где происходили наиболее ожесточенные столкновения. Сегодня, разбившись на несколько групп, представители арабских стран отправились в другие города Хаму, Идлиб и Дераа. Глава миссии, суданский генерал Мустафа Аль-Даби, заявил, что наблюдателям понадобится время, чтобы дать окончательную оценку ситуации. В Турции по меньшей мере 30 человек погибли в результате ударов военной авиации по объектам в провинции Сирнак на юго-востоке страны. Местные службы безопасности подтвердили факт бомбардировки, но не уточнили число погибших и отказались комментировать случившееся. Турецкие власти систематически проводят военные операции против курдских боевиков, которые базируются на юго-востоке страны, равно как и на севере Ирака. Курдские сепаратисты много лет ведут вооруженную борьбу за создание независимого Курдистана в указанных районах. Сын покойного главы КНДР Ким Чен Ира, Ким Чен Ын, объявлен преемником верховного лидера правящей партии, государства и армии. Выступивший сегодня на последнем траурном митинге в Пхеньяне, второй человек в северокорейской иерархии, председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Ён Нам заявил.
Наш великий товарищ Ким Чен Ир решил проблему преемственности власти просто блестяще, и это самое ценное достижение для всей дальнейшей судьбы страны и вечного процветания наших потомков.
Скорбь народа обратится в силу, которая вырастет еще в 1000 раз под руководством товарища Ким Чен Ына, добавил Ким Ён Нам. На митинге присутствовали до 100 000 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
В Москве на Пушкинской площади депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев проводит встречу с избирателями с целью привлечь внимание к проблеме политзаключенных в России, передает Ирина Чевтаева.
На площади собрались около 300 человек. Территория была оцеплена сотрудниками полиции. Сторонники Сергея Удальцова решили собраться в формате встречи с депутатом партии «Справедливой России» Ильей Пономаревым. Так они хотели поддержать Удальцова и вместе с тем избежать задержаний. Была заявлена тема встречи – политические заключенные в современной России.
Ну, мы всех предупредили в социальных сетях, в Твиттере о том, что мы просим приходить без плакатов, по возможности не скандировать. Мы можем все выступить, потому что формат встречи с депутатам это подразумевает. Это акция не за Сергея Удальцова. Это акция по проблеме политзаключенных в принципе. К сожалению, мы все вместо того, чтобы быть семьями, вот вынуждены стоять здесь и требовать их освобождения.
Сказал Илья Пономарев. Некоторые из присутствующих на Пушкинской площади все-таки держали плакаты, фотографии Сергея Удальцова. К тем, кто скандировал лозунги, подходил сотрудник полиции и предупреждал их о том, что такие действия недопустимы. Сейчас Сергей Удальцов под надзором конвоя проходит лечение в одной из московских клиник. Более 2 недель он держал сухую голодовку в знак протеста. Ирина Чевтаева для Радио Свобода, Москва.
США и Иран продолжают обмениваться выпадами в связи с ситуацией вокруг Армузского пролива. Один из командиров иранского корпуса стражи Исламской революции Хусейн Салами заявил сегодня, что нашим ответом на угрозы будут только угрозы. Так он отреагировал на вчерашнее заявление командования 5-го флота США о том, что он не допустит блокирования Ираном нефтяного транзита через Армузский пролив. Ранее высокопоставленные иранские представители не исключили такой возможности, если против Тегерана будут введены новые экономические санкции, связанные с его ядерной программой. Президент США Барак Обама собирается утвердить ряд санкций против иранского центробанка, которые могут нанести Ирану серьезный финансовый ущерб. Итальянское государственное телевидение РАИ объявило о сокращении своего бюджета на 95 миллионов евро, рассказывает Всеволод Гнетий.
Чрезвычайный план сокращения дефицита посредством сокращения расходов предусматривает закрытие 7 зарубежных карпунктов, в том числе в Москве, сокращение спортивных программ, закрытие арабской редакции и даже досрочное закрытие офисов телекомпаний по всей Италии в целях экономии электроэнергии. В том, что касается спортивного вещания, не будет продлен контракт с футбольной лигой на трансляцию футбольных матчей на период 2012-2015 годов, ограничившись трансляцией лишь отдельных основных фрагментов матчей серии А. Редакция телевещания для итальянцев за рубежом РАИ Италия, а также веб-сайт этой редакции будут закрыты, а журналисты и технический персонал будут переведены в объединенную редакцию информационно-новостного вещания под эгидой круглосуточного новостного телеканала РАИ Ньюс. Ожидается, что в ближайшее время против руководства телевидения будут поданы 1600 исков о восстановлении на рабочем месте от сотрудников, подпавших под сокращение или переведенных на работу в другие редакции. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Два островных государства в Тихом океане, Самоа и Токелау, сегодня в полночь переведут часы на сутки вперед. У них не будет пятницы, а наступит сразу суббота 31 декабря. Власти страны решили построиться под своих новых мировых торговых партнеров, соседних Новую Зеландию и Австралию, которые находятся по другую сторону линии смены дат.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Ботюришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня грузинский олигарх Бедзина Иванишвили отказался от гражданства Франции. После сдачи паспорта в посольстве Франции в Тбилиси бизнесмен сделал публичное заявление о намерении обратиться к президенту Саакашвили с просьбой о предоставлении ему гражданства Грузии. Напомним, на днях Тбилисский городской суд оставил в силе решение президента лишить бизнесмена гражданства Грузии, но вернул его супруге Екатерине Хведелидзе. Подробности в сюжете МЗИ Парисишвили.
К воротам посольства Франции в Тбилиси три бронированные иномарки подъехали к полудню. Журналисты эскорт миллиардера Бедзины Иванишвили ждали с утра. После встречи с исполняющей обязанности посла Франции Мишель Баран, Иванишвили заявил, что официально отказался от гражданства Франции и сдал посольству французский паспорт. Ранее, 26 декабря, Иванишвили также перестал быть гражданином Российской Федерации. Бизнесмен рассказал, что он собирается делать, не имея в данный момент ни одного паспорта.
Я намерен обратиться в официальные структуры с просьбой предоставить мне гражданство Грузии. Я родился в Грузии, живу здесь последние 10 лет, и поскольку уже не имею никакого другого гражданства, нет больше повода отказывать мне в гражданстве моей страны.
Официально миллиардера Иванишвили лишили гражданства Грузии за то, что он получил гражданство Франции, уже будучи гражданином России и Грузии. По грузинскому же законодательству, человек, получивший гражданство другой страны, автоматически уже не является гражданином Грузии. Иванишвили отметил, что он мог изначально обратиться к президенту с просьбой вернуть ему гражданство Грузии. Но в этом случае все зависело бы от воли президента Михаила Саакашвили. Теперь, когда Иванишвили остался вообще без паспорта какой-либо страны, у президента не остается выбора, говорит адвокат бизнесмена Закария Куцнашвили.
Теперь мы не попросим, а потребуем от президента Саакашвили дать Иванишвили гражданство Грузии. И в этом случае решение вопроса, дать или не дать Иванишвили гражданство, не зависит от желания президента.
Согласно закону, для получения гражданства Грузии человеку необходимо отвечать четырем условиям.
Постоянно проживать на территории Грузии в течение последних 5 лет, знать государственный язык, в установленных рамках знать историю Грузии и основные права, иметь рабочее место или недвижимость в Грузии, или осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Грузии, или владеть долей или акциями предприятий Грузии.
Никто не сомневается, что Иванишвили всем этим требованиям отвечает. Адвокаты миллиардера отмечают, что Иванишвили не будет лишен гражданства Франции до тех пор, пока он не получит гражданство Грузии. К этому Париж обязывает Конвенция ООН о статусе лиц, не имеющих гражданства, к которому присоединена Франция. Сам Иванишвили не скрывает, что гражданство Грузии ему нужно для полноценного включения в политическую жизнь страны. По закону президент Грузии обязан отреагировать на обращение Иванишвили в течение 3 месяцев. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
У партийных союзников Бедзины и Иванишвили остается всего 3 дня на то, чтобы вернуть частным компаниям бизнесмена те деньги, которые они не успели израсходовать. К этому их обязывает поправка в закон о правилах финансирования политических партий, принятая вчера парламентом. Закон сегодня был подписан Михаилом Саакашвили, и уже завтра он вступит в силу. Об этом в сюжете Алисы Вартанян.
Всю ночь в партийных офисах союзников Иванишвили горел свет. Сотрудники 4 партий в попыхах готовили кипы документов для того, чтобы доказать, что им удалось фактически полностью истратить более 4 миллионов лари грузинского олигарха еще до того, как новый закон вошел в силу. Согласно принятой поправке, все деньги, которые партии не сумели потратить до конца сегодняшнего дня, в течение 3 следующих дней они обязаны вернуть частным компаниям Иванишвили, через которые он финансировал своих союзников. Лидер народной партии Куба Виташвили утверждает, что партийная касса ухитрилась распорядиться значительной частью пожертвований.
Мы часть денег потратили на офисы, на горючее и все необходимое для политической деятельности.
Сказал Давиташвили. Он и другие союзники Иванишвили выразили готовность вернуть бизнесмену все средства, которые они не успели использовать. Тем самым они рассчитывают продемонстрировать, что намерены продолжить борьбу за власть, даже в рамках тех законов, которые они считают дискриминационными по отношению к оппозиции. О том, что им придется вернуть деньги, стало известно вчера днем. Соответствующую поправку представители правящей партии внесли в законопроект незадолго до голосования. Несколько неправительственных организаций Грузии призвали президента воспользоваться правом вето и вернуть парламенту закон на доработку. На раздумье у лидера страны было 17 дней. Но сегодня в обеденные часы стало известно, что Михаил Саакашвили подписал закон, и в полночь он вступает в силу. Об этом многие представители ведущих грузинских НПО узнали на акции протеста перед зданием президентской администрации. Они пришли туда, чтобы передать лидеру страны специальное обращение. Председатель Ассоциации молодых юристов Тамар Чугошвили не скрывала своего разочарования решением президента.
Этот закон был подписан в такие краткие сроки, и это при том, что часть общества выразила свое негативное отношение к этому документу.
Сказала Чугошвили. В следующем месяце она намерена обратиться с жалобой в Конституционный суд. Решение вряд ли будет вынесено до парламентских выборов, назначенных на осень следующего года, а значит никак не изменит предвыборную ситуацию. История с внесением поправок в закон о правилах финансирования партий может повлиять на оценку предстоящих выборов со стороны международного сообщества. Вскоре после известия о том, что президент поставил подпись под законом, посольство США в Грузии сделало специальное заявление.
Мы опасаемся, что некоторые положения в законе о правилах финансирования партии имеют обратную силу, а условия политических конкуренций становятся еще более несправедливыми.
Сказано в заявлении американского посольства. Там также отмечено то, что власть так и не согласилась выполнить рекомендацию Венецианской комиссии пересмотреть границы избирательных округов Грузии. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Теперь к новостям из самопровозглашенной республики Абхазия. Громкое убийство произошло там минувшей ночью в Гальском районе. Утром 29 декабря на окружной дороге города Гали были найдены убитыми полковник в отставке Вальмер Будба и его друг Томас Квекескири. С подробностями из Сухуми Семен Пегов.
На этапе предварительного следствия сотрудниками правоохранительных органов установлено, что полковник в отставке Вальмер Будба и сопровождавший его Томас Квискири были застрелены из пистолета системы Макаров в салоне джипа Hyundai, принадлежавшего Будба, предположительно в ночь с 28 на 29 декабря. Тела обнаружили местные жители рано утром недалеко от въезда в ГАЛ со стороны Ингурского моста. Сотрудник гальского РОВД Тимур Торчева показывает ров, в котором местная жительница увидела один из трупов. Приехав сюда, он опознал в нем Вальмера Будба.
Местный житель, здесь женщина увидела, она кровь гнала, увидела, она говорит, так вот так труп обнаружили. Пришли, здесь ребята увидели, они говорят, по-моему, это Вальмер, сказали, мне позвонили. Я когда приехал, я уже смотрю, я понял, что это он.
Говорит Тимур Торчо. Второй труп Томаза Квиквискири был обнаружен чуть позже, в 500 метрах от того места, где было найдено тело Вальмера Будба, рядом с кладбищем, которое располагается вдоль объездной дороги города Гал. Он был также сброшен с обочины, здесь можно было до сих пор увидеть следы крови. Как сообщили эксперты-криминалисты, Вальмер Будба был убит одним выстрелом в затылок. Томаз Квиквискири получил 3 смертельных ранения в спину. Мобильного телефона при полковнике Будба найдено не было, однако спустя 4 часа после обнаружения тела оперативники смогли на него прозвониться. Гудки шли. Возможно, для следователей это послужит хоть какой-то зацепкой.
Как известно, такого рода преступлениями занимается прокуратура. А то, что касается нас, сотрудников оперативных подразделений, то мы проводим оперативные мероприятия. Есть определенные наработки, в интересах следствия мы не можем их сейчас озвучить.
Говорит начальник управления уголовного розыска МВД Абхазии Рауль Зухба. В результате оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками управления уголовного розыска Игальского РОВД, через несколько часов был обнаружен джип, принадлежащий Вальмеру Будба. Машину, в которой предположительно было совершено убийство, нашли в селе Саберио, которое находится недалеко от границы с Грузией в районе Ингургеса. Полковник в отставке. Вальмер Будба, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, фигура в республике хоть и не публичная, но не безызвестная. Накануне президентских выборов 2009 года с его именем был связан крупный политический скандал. Поддержав одного из кандидатов от оппозиции, Вальмер Будба оказался под арестом. Поводом стало незаконное хранение оружия. В деле также фигурировал именной пистолет, подаренный полковнику лично первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба. Славу отважного бойца ему принесло и то, что до 2004 года он возглавлял спецподразделение, которое занималось борьбой с грузинскими диверсантами именно в Гальском районе. Естественно, сотрудники правоохранительных органов понимают, что таких людей, как Вальмер Будба, случайно не убивают. В послевоенные годы под руководством Вальмера Будба была проведена не одна спецоперация на территории Грузии по освобождению похищенных в Гальском районе граждан Абхазии, а также захваченных в плен абхазских военнослужащих, охранявших абхазо-грузинскую границу. Ни для кого не секрет, что в Грузии Вальмера Будба боялись. И по словам родственников полковника, имелась информация, что грузинские спецслужбы даже объявили за его голову награду в размере 500 тысяч долларов. Поэтому сотрудники правоохранительных органов не исключают и грузинский след в убийстве Вальмера Будба. По данному факту прокуратуры Гальского района возбуждено уголовное дело. Однако рассчитывать на быстрые результаты не приходится. За последние годы раскрываемость громких преступлений, подобных этому, фактически близится к нулю. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Сегодня заместитель главы МВД Северной Осетии Казбек Бекмурзов на пресс-конференции сообщил, что он не позволит провести несанкционированный митинг сторонников экс-кандидата в президенты Южной Осетии Аллы Джиоевой во Владикавказе. Подробности в материале Жанны Тархановой.
«Мы будем принимать все меры по недопущению заявленного шествия и митинга у стен СИЗО», заявил Казбек Бекмурзов. Он пояснил, что администрация Владикавказа информировала МВД о том, что заявленный митинг является несанкционированным и попросила не допустить нарушения общественного порядка. Кроме того, замминистра указал, что задержание 5 человек, которые, по словам членов предвыборного штаба Аллы Джоева, являются ее сторонниками, не является политическим преследованием. И сегодня же председатель Остинского комитета противодействия репрессии репрессиям и беззаконию властей, Илину Марзоеву, подававшую заявку на проведение митинга, вызвали на беседу в Центр по борьбе с экстремизмом МВД Северной Осетии. Накануне вечером ей сотрудники центра по телефону прямо сказали, что считают нецелесообразным беседовать в присутствии ее адвоката. В противном случае они пообещали вызвать ее повесткой, рассказывает Марзоева. Официальным поводом для беседы было названо рассмотрение моего письма на имя министра МВД Северной Осетии Артура Ахметханова.
Планировалось взять объяснение у меня по поводу заявления на имя министра, в которых я излагала свои мысли, скажем так, свои подозрения, свои версии относительно всего произошедшего. Как я много раз за сегодняшний день, за эту беседу подчеркнула, если бы у меня были доказательства, то я бы, наверное, действовала по-другому. Это просто мои мысли. Я имела право их озвучить, я имела право донести их до министра. А он уже, как бы, посчитал нужным, он бы уже реагировал.
В ходе беседы сотрудники полиции рекомендовали Илине Марзоевой воздержаться от проведения намеченного на завтра в центре Владикавказа мирного шествия. Марзоева ответила, что организаторами выступают родственники арестованных сотрудников штаба Аллы Джоевой, а потому она не вправе решать, проводить или нет указанное мероприятие. Цель завтрашней акции протеста – добиться освобождения 6 задержанных. Как известно, 2 дня назад был задержан еще один активист Владикавказского штаба Аллы Джоевой Генри Качмазов. Ему предъявлено стандартное обвинение – хранение марихуаны. Мать Суслана Кукоева и родственница Генри Качмазова Венера Кукоева говорит, что задержанного лишили права на защиту.
Ну как мы можем реагировать? Возмущены. Генри задержан. И к нему не подпускают ни адвоката, и мы абсолютно не в курсе, в каких он там условиях содержится и, собственно, за что.
Правоохранительные органы не исключают, что в случае, если шествие состоится, они не будут задерживать организаторов и участников. Сами родственники заключенных утверждают, что акция будет мирной и тихой, без транспарантов и громкоговорителей. В ней примут участие только женщины, матери и сестры оппозиционеров. Однако, если и на сей раз им не удастся привлечь внимание властей, то, по словам родственников, они будут вынуждены обратиться за помощью к представителям родственных фамилий, и это придаст акциям протеста гораздо больший масштаб. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Ну, а теперь время обзора абхазской прессы. По традиции его подготовил Зураб Аргун.
Читаем прессу.
Чегемская правда перепечатала статью, опубликованную в интернет-издании «Абхазский узел», о сложной ситуации, складывающейся в Сирии и возникающей повышенной опасности в связи с этим для абхазской общины этой страны. Автор статьи обвиняет Францию, Израиль и Турцию в эскалации ситуации в Сирии, поскольку они призывают международное сообщество провести военную операцию в этом государстве. По его словам, сегодня Сирию поддерживают только Россия, Китай и Иран. Все эти обстоятельства, как отмечает автор статьи Энгин Пшеу, создают риски для абхазов в Сирии. Абхазскую общину, которая является одной из опор режима Башара Асада, он предлагает переселить на историческую родину. Пшеу напоминает, что после Великой Кавказской войны XIX века из Абхазии в Сирию эмигрировала значительная часть населения. Впоследствии абхазы укрепились и начали занимать важные посты в сирийской иерархии. Во время правления Хафиза Асада представители абхазского сообщества занимали ключевые должности во главе партии БААС, в армии и спецслужбах, утверждает Энгин Пшеу. Организовать и оплатить переселение автор предлагает России из имиджевых соображений. Эта мера позволила бы решить демографическую проблему в Абхазии, укрепить ее экономический потенциал, дать толчок развитию важных отраслей. Примером таких действий, пишет Пшеу, является переселение в Майкоп адыгского меньшинства, организованное Россией во время войны в Боснии. Сегодня эти люди без проблем проживают в Республике Адыгея и являются гражданами Российской Федерации. Сирийские абхазы говорят на диалекте, характерном для горных абхазов прежних жителей Красной Поляны, абхазских общества Ибга, Ахчепсе, Цвижа, Псху, Дал, Цабал. Они называют себя Апсуа с ударением в конце, хотя нынешняя литературная норма рекомендует ударение делать на первом слоге. Ранее в журнале Международной абхазо-абазинской ассоциации «Абаза» абхазский литератор Денис Чачхали писал, что абхазская молодежь в Сирии и Иордании либо вовсе не знает языка предков, либо едва понимает его. Но кабардинский, почти у всех мамы и бабушки кабардинки, они знают хорошо. Здесь, в Малой Азии, в местах компактного расселения адыгов, абхазы оказались в заметном меньшинстве и потому постепенно теряют родной язык. Лишь некоторые представители старшего поколения говорят по-абхазски. Однако национальное самосознание у них достаточно высоко, и, видимо, для того, чтобы быть узнаваемыми в общечеркесской массе, они носят фамилию Абаза, подчеркивая свое абхазское происхождение, пишет Денис Чачхали. Социальный вестник Абхазии сообщает о том, что за северной стеной Сухумской крепости археологи обнаружили два уникальных колодца 2-4 веков нашей эры. Ими также недавно была найдена массивная плита с трогательной надписью памяти римского императора Публия Лициния Валериана. Еще раньше археологи нашли погребения, также относящиеся ко 2-4 векам нашей эры, а также предметы быта из керамики, стекла и железа. Тогда археологи предположили, что рядом с Сухумской крепостью находилось древнее поселение усадебного типа. И когда были найдены колодцы, убедились в своей правоте, пишет автор материала Лев Хайкин, и напоминает, что к тому времени город, находившийся на месте современного Сухума, назывался Себастополисом. Примечательно, что оба колодца по-прежнему наполняются родниковой водой. Археологи уверены, что бульварная зона Сухума еще может подарить ученым много уникальных находок, но им скоро придется свернуть работы, так как заканчивается финансирование. А в новом году, согласно давно составленному договору, здесь развернется строительство доходных домов.
С обзором прессы был Зураб Аргун из Сухуми.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
«Маленькое чудо» – так называется предновогодняя акция Управления по делам молодежи де-факто Республики Южная Осетия. Ее цель – подарить праздничное настроение детям, инвалидам и их близким. Рассказывает наш корреспондент из Хинвали Ганна Яновская.
Только официально зарегистрировано в Южной Осетии 165 детей-инвалидов. Начальник управления по делам молодежи Эмилия Гагиева твердо пообещала, ни один ребенок не останется без внимания.
К ним поадресно приедет Дед Мороз со Снегурочкой, поздравит этих детишек с подарками, с конфетами. Я думаю, что это важная акция, потому что вспоминать об этих детях обязательно нужно. Помимо этого, есть списки из районов нашей республики. Это около 50 человек, включая Ленингурский район. Туда мы уже тоже поедем, и тоже в праздничные дни.
Эмилия Гагиева предполагает, что нелегко будет добираться до отдаленных районов республики. Дороги плохие, и транспорт не везде может проехать. Но и в этом случае подарки все равно будут доставлены, только чуть позже, уточняет Гагиева. Митсендада, так называют Деда Мороза в Осетии, его внучка Снегурочка за день смогли объехать 37 домов, в которых живут дети-инвалиды. Для Андрея, который сегодня был в роли Деда Мороза, это большое событие, хотя, как говорит он, смотреть на детей без слез невозможно. В первом доме, который они посетили, живет девочка Сандра. Она страдает церебральным параличом, почти не выходит на улицу в зимнее время. Дом Сандры и ее большой семьи мало похож на жилье. Мы поднимаемся по ветхой деревянной лестнице. У входа нас встречает бабушка Жужуна. В маленькой комнате 4 кровати, 1 палас, буржуйка и вместо занавесок одеяло. Бабушка ребенка говорит, что наше появление неожиданно для них, особенно для малышки.
Моя любимая внучка Сами, Сами хорошая девочка.
Как вы встречаете Новый год?
Ну, встречаемся. Не знаю.
Сандра подбегает к Деду Морозу. Ей очень хочется с ним сфотографироваться. Прощаясь, бабушка просит не забывать их.
Я всегда готов ради такой детской радости работать месяцами, даже больше. Когда мы зашли, то ребенок, увидев нас и получив маленькие подарки, радовался. Этим надо дорожить.
Сказал Дед Мороз Андрей. Подарки действительно были скромными. Маленький плюшевый дракоша и килограмм конфет. Но и этому рады в этой семье. Главное, чтобы вспоминали, говорит отец девочки.
Ну а какую-нибудь помощь от государства нашего вы получаете?
Ну вот то, что вы помогаете.
И больше ничего.
И больше ничего?
Ну, я не знаю. Были недавно, это, как его, там подарок принесли, чашку. Там Южная Сеть, там написано. Я не был тогда, я не видел, кто был.
Снегурочка Анжела рассказала мне, что не все родители хотят называть своих детей инвалидами. Их понять можно. Акция продолжится еще 2 дня, вплоть до Нового года. Многие ребята, которые сегодня работали в роли Дедов Морозов, отказались от денежных вознаграждений. Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21:29, в студии Кэти Ботюришвили. И в следующие полчаса в нашей программе «Как встречают Новый год инвалиды Грузии». Острая дискуссия в публичном пространстве разгорелась между группой оппозиционеров и пресс-службой Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия. Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А теперь с новостями, с краткой сводкой новостей из пражской студии Любовь Баматова.
Грузинский миллиардер Бедзина Иванишвили официально отказался от гражданства Франции, сообщает пресс-секретариат бизнесмена. По данным пресс-секретариата, заявлением об отказе от гражданства бизнесмен сегодня обратился в посольство Франции в Грузии. Он также сдал свой французский паспорт. Гражданство России было прекращено 26 декабря, и после этого у него только гражданство Франции, сообщает пресс-секретариат. Ранее Бедзина Иванишвили, как и его супруга Екатерина Хвиделидзе, лишились грузинского гражданства по указу президента Грузии. В Гальском районе самопровозглашенной Республики Абхазии убит полковник Вальмер Будба. Труп Будба с одним сквозным огнестрельным ранением обнаружен на обочине дороги у выезда из города. В 500 метрах от него с 3 огнестрельными ранениями в спину обнаружен труп Тамаза Квексикири. На этапе предварительного расследования установлено, что убийство совершено с использованием огнестрельного оружия пистолета системы Макаров в салоне джипа Hyundai, принадлежавшего Будба. После совершения преступления преступник, выбросив тела жертв, скрылся на указанной автомашине, которая в результате оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками силовых структур, обнаружили в селе Саберио. Вальмер Будба в прошлом был командиром отряда спецназа, охранявшего президента Владислава Ардинба. Позже Будба был несколько раз задержан за незаконное ношение оружия. Грузинские телекомпании «Рустави-2» и «Меди» и «Реал ТВ» согласно требованиям закона о вещании обнародовали данные о своих владельцах. Изменения в закон о вещании, принятые весной этого года, обязали все телекомпании Грузии до 1 января 2012 года обнародовать имена своих владельцев и предоставить декларации в Агентство публичного реестра Грузии и Национальную комиссию по коммуникациям. ЦИК самопровозглашенной Республики Южная Осетия принял первый пакет документов на выдвижение кандидатам в президенты Республики Южная Осетия на выборах, назначенных на 25 марта 2012 года. Как сообщила председатель ЦИК Белла Плиева, документы подала инициативная группа по выдвижению кандидата президента Игоря Албурова, занимающего должность заместителя министра обороны. Плиева сказала, что комиссия рассмотрит документы и даст ответ по ним в установленные сроки. Албуров уже баллотировался на пост президента в первом туре выборов 13 ноября. Он снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Бибилова. Министерство внутренних дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия обращается к жителям города воздержаться от беспорядочной стрельбы во время новогодних праздников. Как сообщили в пресс-службе МВД, лица, нарушившие требования по хранению, ношению и применению огнестрельного оружия, будут привлекаться как к административной, так и уголовной ответственности. Ранее МВД Южной Осетии издало распоряжение, запрещающее продажу и использование пиротехнических средств в период празднования Нового года.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. 115 черкесов из Сирии, погружающиеся в хаос гражданской войны, обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой о предоставлении политического убежища. Сегодня обращение сирийских черкесов поддержали парламент Республики Адыгея и черкесские общественные организации. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В обращении сирийских черкесов говорится, цитирую, «В последние несколько месяцев в Сирии ежедневно происходят массовые столкновения различных группировок с властями страны. Сотнями гибнут невинные люди. Мы, черкесы Сирии, оказались в крайне тяжелом положении. Ежедневно мы вынуждены рисковать своей жизнью и жизнью наших родных и близких. Надежды на стабилизацию ситуации в стране, жизнь в мире и безопасности в Сирии не существует». Конец цитаты. Сегодня Государственный совет Адыгеи Хаса поддержал инициативу об обращении к руководству России с просьбой об оказании содействия добровольному возвращению в Россию соотечественников, проживающих в Сирии. С аналогичными обращениями к федеральным властям и народам России выступили и черкесские национальные движения, говорит черкесский общественник из Краснодара Аскер Сохт.
Апеллировать к органам власти, исходя из Конституции Российской Федерации, федерального закона о государственной политике, наши соотечественники имеют безусловное право на защиту и покровительство российского государства, в том числе и содействие в репатриации на историческую родину. Здесь проблема достаточно прозрачная. В Российской Федерации существуют исчерпывающие правовые механизмы решения этой проблемы, и у Российской Федерации есть опыт решения этой проблемы. Это не только Косово, это и другие регионы постсоветского пространства, откуда были репатриированы в условиях конфликта наши соотечественники.
В Сирии объявлена всеобщая мобилизация, то есть выезд военнообязанных за пределы страны запрещен. В Сирии уже расстреляно около 70 дезертиров. Поэтому обращения сирийских черкесов опубликованы без имен подписантов, чтобы не подвергнуть их возможным преследованиям со стороны российской власти. Часть обратившихся не имеет общегражданских паспортов. Скорее всего, они изъяты властями с целью предупредить уклонение от службы в армии. И здесь, наверное, имеет место столкновение интересов государства и лиц, стремящихся к репатриации. То есть проблема для российского МИДа состоит не только в рассмотрении просьбы в рамках закона о соотечественниках за рубежом, но и решение весьма сложной дипломатической задачи. Президент Адыгеи Аслан Хакушинов заявил, что в настоящее время МИД России занимается изучением ситуации. Не исключено, что количество обращений о предоставлении убежища в ближайшее время возрастет. В 20-миллионном сирийском государстве численность черкесской диаспоры составляет около 100 тысяч человек. В том числе 2500 приняли российское гражданство во время президентства Бориса Ельцина. Черкесским изгнанникам пришлось заслужить новую родину. Они укоренялись на чужбине ценой служения государством, не претендуя на собственную политическую позицию. В этом смысле судьба сирийских черкесов не отличается оригинальностью. Черкесская конница патрулировала эти территории сначала под командованием турков, а после распада Османской империи в составе французской армии. После 1946 года черкесы служили уже в армии суверенной Сирии. В 82 году прошлого века черкесские генералы подавляли в Сирии восстание братьев мусульман, руководили штурмом города Хама. В случае падения режима Башара аль-Асада им это припомнят, считает черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто.
Я думаю, ситуация точно так же перекинется и в Иорданию в ближайшем будущем.
Ну, в Иордании там другие отношения.
Другие отношения, но не следует забывать о том, что Иордания была государством именно черкесов и бедуинов, которых в общей совокупности на тот момент было около 1,5 миллиона. Затем, после оккупации голландских высот Израилем, туда эмигрировали очень много палестинцев. Если король Хусейн был лично обязан черкесам своей властью и своим благополучием, то его сын уже вот такой личной обязанности перед ними не имеет. Его жена палестинка, а в стране сейчас более 5,5 миллионов палестинцев, которые претендуют на руководящие роли. Они именно теснят черкесов вот с этих руководящих ролей.
В последнее время в адрес черкесских аулов в Сирии поступали требования повстанцев присоединиться к ним или убираться на историческую родину. В противном случае повстанцы угрожают аулам резнёй. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Острая дискуссия в публичном пространстве разгорелась между группой оппозиционеров и пресс-службой Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия. В ответ на выступление лидера форума народного единства Абхазии Рауля Хаджимба, пресс-служба распространила заявление в стиле, который трудно назвать деловым. С подробностями из Сухуми Виталий Шария.
В последние дни в абхазском обществе, в частности в блогосфере, активно обсуждают перепалку между группой оппозиционеров и пресс-службой Кабинета министров Абхазии. Все началось с того, что последняя неожиданно для наблюдателей как в Абхазии, так и в России смело выступила с заявлением, в котором выразила несогласие с рядом выводов Счетной палаты Российской Федерации по итогам проверки использования Республикой российской финансовой помощи. Примчавшийся в Абхазии аудитор Российской счетной палаты Сергей Рябухин первым делом посетовал на некие интернет-издания, которые недобросовестно интерпретировали отчет счетной палаты, затем согласился с некоторыми доводами пресс-службы абхазского правительства и особенно подчеркнул заинтересованность руководства республики в строгом контроле за расходованием средств. Но тем временем председатель оппозиционной партии Форум народного единства Абхазии Рауль Хаджимба выступил с комментарием сообщения пресс-службы Кабмина. Конечно, можно спорить по ряду положений комментария, и, наверное, если бы пресс-служба Кабмина отреагировала на него в корректной рассудительной форме, объективные наблюдатели констатировали бы, возможно, ее успех. Но, как это нередко бывает, перебор в выражениях порождает обратную реакцию и приводит в конечном итоге к поражению полемиста в глазах общественности, окрыленной, возможно, уступчивостью российской стороны и решившей разгуляться автор очередного текста за подписью пресс-служба Кабинета министров Абхазии, что называется «закусил у дела». Автор ответа комментатору был наверняка весьма доволен собой, отшлепал оппонента, как провинившегося мальчишку, но в ответ поднялась настоящая буча, причем баш на баш, коль автор спрятался за вывеску пресс-служба, чтобы чувствовать себя вольготнее в выражениях, то и интернет-пользователи в этих самых выражениях не стеснялись. Беслан Кубахия. Совершенно хамский и обезличенный ответ. Елена Лобахова. Я в шоке. Мне стыдно за такое правительство, которое позволяет какому-то обезличенному существу писать такое. Гыд. Мастерство неоспоримое и характерное особым зловонием. Ахрабжания Виталий Дженя, Александр Студеникин, Леонид Еник и Ассоциация работников СМИ Абхазии выступили с заявлением освободить от должности руководителя пресс-службы КМ, в котором, в частности, говорится, нас возмутил целый ряд оскорбительных выпадов абсолютно бульварного содержания в адрес заслуженного человека всеми уважаемого политика. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Ну, а теперь, как обычно, по четвергам рубрика «Панорама». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В израильском городе Бейт-Шемеше, недалеко от Иерусалима, 27 декабря прошла демонстрация против иудеев-ортодоксов, пытающихся, как считают ее организаторы, навязать израильскому обществу свой образ жизни, рассказывает Андрей Широградский.
Демонстрация в Бейт-Шемеше организована в поддержку 8-летней репатриантки из Соединенных Штатов Наамы Маргулис, сюжеты которой показал один из каналов израильского телевидения. Девочка рассказала, что боится ходить в школу, потому что постоянно подвергается оскорблениям со стороны ультраортодоксов. Кадры, на которых маленькая Наама, плача, говорит маме, что не хочет идти дальше, вызвали в Израиле целую волну сочувственных откликов.
Just walk a little bit, okay? Do you want to walk just a little bit? No. No.
Нама Маргулис говорит, что десятки мужчин оскорбляли и плевали в нее за то, что она, по их мнению, недостаточно скромно одета. Журналисты отмечают при этом, что девочка растет в вполне религиозной семье и, в отличие от многих своих израильских сверстниц, носит длинные юбки и кофты и блузки с длинными рукавами. Оскорблением подвергались также мать Нами, Хадаса Маргулис, и родители ее одноклассниц. В интервью агентства Associated Press Хадаса Маргулис, сама соблюдающая правила ношения одежды для женщин-иудеек, отмечает, что израильтяне должны иметь право носить ту одежду, которую они хотят.
То, как я выгляжу, не должно иметь значения. Любой должен иметь право ходить по улицам в рубашке с короткими рукавами или в брюках и не подвергаться оскорблениям.
Приехавшая в Израиль из Чикаго Хадаса Маргулис уверена, что радикально настроенные иудеи хотят выжать из города ее и ей подобных и ввести свои порядки, которые включают, в частности, раздельный проезд для мужчин и женщин в общественном транспорте. Ситуация в Бейт-Шемеше стала предметом рассмотрения на заседании Кабинета министров Израиля. Глава правительства Бенямин Нетаньяху заявил по этому поводу. Израильская полиция принимает и будет принимать меры для ареста тех, кто плюется, оскорбляет или поднимает на кого-то руку. Этому нет места в свободном и демократическом обществе. По распоряжению Нетаньяху муниципальные инспекторы при поддержке полиции сняли с улиц Бейт-Шемеша установленные ультраортодоксами знаки о разделении тротуаров на мужскую и женскую сторону. При этом инспекторы подверглись нападениям, пострадали и члены съемочной группы, приехавшие снимать репортаж. Представители сразу нескольких местных религиозных общин принесли извинения Нами Маргулис, заявив, что девочку обидела лишь небольшая группа радикально настроенных людей, которые не отражают общее настроение в Бейт-Шемеше. Наблюдатели отмечают, что Бенямин Нетаньяху оказался в довольно сложной политической ситуации, поскольку две ультраортодоксальные партии входят в правящую коалицию и играют в ней важную роль. Накануне сегодняшнего марша в социальной сети Facebook была открыта специальная страница в поддержку Наамы Маргулис, на которой к понедельнику зарегистрировались почти 10 тысяч пользователей. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Рубрика «Панорама».
Для туристов из России Чехия – одно из самых популярных зимних направлений. Однако часто ожидания рождественских туристов не соответствуют действительности из-за неправильных изначальных представлений о том, как должна пройти поездка. В первую очередь, многие туристы не ожидают, что на празднике обычно шумная Прага пустеет. Рассказывает Александра Вагнер.
Больше всего туристов из России приезжают в Чехию в конце декабря, чтобы отпраздновать новогодние праздники и посетить распродажи, начинающиеся сразу после западного Рождества. Судя по статистике количества приезжающих, россияне занимают второе место после немцев. На эти цифры, по данным представителя Ассоциации туристических агентств Яна Папежа, никак не повлиял даже финансовый кризис. Наоборот, поток путешественников из России по итогам последних шести месяцев 2011 года увеличился на 57%.
Туристы из России представляют большой интерес для Чехии, потому что, в отличие от гостей из Западной Европы, они приезжают на более длительное время. Для них Прага – главное направление при путешествии в Европу. К тому же они тратят в среднем больше, чем туристы из других стран. Для сравнения, например, путешественники из Азии приезжают на 2-3 дня, а потом отправляются в другие страны – Австрию, Венгрию или Германию. Россияне стараются посмотреть не только Прагу, но и другие чешские города. Для чешских туристических агентств они очень важные клиенты, я бы даже сказал, ключевые.
В последнее время на различных туристических порталах стали появляться жалобы путешественников, побывавших в Праге во время рождественских праздников. Они пишут, что 24 декабря в сочельник и 25 на Рождество улицы столицы пустеют, все магазины и рестораны, не говоря уже о музеях, закрыты, и туристам приходится развлекать себя самим. Вы согласны с этим?
Отчасти это правда, но могу сказать, что в последнее время ситуация меняется. Чешские города, к сожалению, не идеальны для посещения в рождественское время. Чехи традиционно привыкли праздновать Рождество дома с семьей.
Это было мнение представителя Ассоциации туристических агентств Яна Папежа. А вот пражский экскурсовод Любовь Полевая считает, что связанные с Рождеством проблемы не останавливают туристов.
Многие российские туристы, видимо, себе не отдают отчет, что в этой стране 24 числа это святой вечер, и в этот вечер закрыты все практически магазины, рестораны, кафе с редким исключением. В последние годы действительно некоторые гостиничные заведения открывают прямо при гостиницах свои рестораны. И по предварительной договоренности, если приезжает большая группа туристов, то можно с менеджментом договориться, что откроют и устроят праздничный вечер. Но просто так, чтобы люди гуляли по городу и заходили во все заведения, они не будут открыты.
Это было мнение пражского экскурсовода Любви Полевой. Она считает, что, несмотря на проблемы, российские туристы не перестанут посещать Прагу на Рождество, потому что за исключением двух праздничных дней, 24 и 25 декабря, в остальное время Чехия способна создать людям праздничное настроение, так как никакая другая европейская страна. И дело не только в сохранившихся архитектурных памятниках, но и в невысоких ценах, и в относительной близости чешского языка к русскому, что значительно облегчает общение россиян с местными жителями. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Официальной статистики по количеству людей с ограниченными возможностями в Грузии не существует. Есть только данные о том, сколько человек получает финансовую помощь по инвалидности. Их более 150 тысяч. Фатима Музашвили – инвалид второй группы, и ей в буквальном смысле приходится бороться за свое выживание, рассказывает Эдита Бадасян.
Здравствуйте.
Считайте себя как дома.
Низкий потолок, комната без окон, освещается лишь тусклым светом одной лампочки. Кровать, шкаф, стул и иконки на стене. Вот и весь скромный интерьер жилья. Фатима Музашвили сидит на кровати, укутавшись в халат. Перед ней электрический обогреватель. Она всегда мерзнет, ведь ей приходится стоять с протянутой рукой на улице с раннего утра до позднего вечера.
Сперва, знаешь, как у меня было? Вот я не могла идти-то просто...
Перебороть.
Да, но все-таки, да. Там сидеть и попрошайничать, это легко. На солнце сидеть, на холоде сижу. Вы мне какие-то уставили, уже ненавижу из-за того, что мне туда нужно идти, чтобы встать и попрошайничать. Не хочу, я уже устала от этого.
Фатиме 41 год. После несчастного случая в детстве она упала со второго этажа. Фатима перенесла множество операций, многие из которых оказались для нее неудачными. В результате она перестала расти физически и осталась такой, какой была в 8 лет. Болезнь Пертеса сделала ее инвалидом второй группы. Ей назначили 70 лари пенсии по инвалидности и 30 лари пособия как социально необеспеченному человеку. Этих денег хватает лишь, чтобы заплатить за аренду жилья. А чтобы прокормиться, Фатиме приходится просить милостыню.
Я очень устаю, я замерзаю. Иногда я так замерзаю, что вот я встать и передвигаться не могу. Но я слишком принципиальная, знаешь. Я себе говорю, Фатима, тебе нужно встать, и ты должна идти. Если ты не встанешь, и ты не уйдешь, ты вот упадешь и уже никогда не встанешь. Стараюсь, мне нужно двигаться. Мне уже в последнее время очень тяжело, где-то очень-очень тяжело. У меня все кости болят. Держаться, до каких пор?
Ей было 2 года, когда ее бросила мать. Отец женился во второй раз, а воспитанием девочки занимались бабушка с дедушкой. Она вспоминает эти годы с улыбкой. Говорит, что детство у нее все же было очень хорошим. Благодаря заботе бабушки и дедушки Фатима, несмотря на инвалидность, закончила школу, колледж и даже получила диплом юриста заочного отделения университета во Владикавказе.
Я по специальности юрист, но зачем?
Никогда не работаю.
Не-не-не. Кто меня на работу возьмет? Хотела устроиться на работу, но потом уже все это перевернулось, осетиной, грузиной, и это самое. Я была осетинкой, но меня, правда, что не из-за этого не взяли, просто физически, что я такая.
Фатима с обидой говорит о своей матери, которая живет в одном из районов Тбилиси, не интересуясь судьбой своей дочери.
Я никому не нужна. Не хочется, наверное, такую дочку иметь. Она меня совсем здоровую бросила.
Единственным родным человеком для нее осталась 88-летняя бабушка, которая живет во Владикавказе у родственников. Забрать Фатиму к себе она не может, да и сама Фатима не особо стремится уезжать из родных мест.
Но я никогда не скрывала где-то свое, потому что я всегда говорила, что я осетинка, что я люблю очень свой народ. Но, конечно, я люблю грузину, потому что я здесь родилась, я здесь выросла. Я не представляю себя без Грузии, я не смогу нигде жить.
Раньше Фатима могла сама себя обслуживать, но сейчас ей даже нож держать в руке становится не под силу. Но мир не без добрых людей. Кто-то из соседей стирает вещи Фатимы, кто-то помогает готовить ей обед и прибраться. «Я не люблю большие праздники», — говорит Фатима, но, несмотря на это, готовится к Новому году. В углу стоит маленькая елка, чичилаки, стул декорирован дождиками и, как полагается, куплена новая метла. А праздничный стол благодаря добрым людям у нее тоже будет приличным.
Хачапури знает осетинский. Мы делаем это с сыром и с картошкой вместе. Но я просто очень благодарна людям, правда очень благодарна. Вот из-за них я фактически живу. Всех поздравляю с Новым годом. Желаю Божию милость первым долгом и здоровья.
У Фатимы два заветных желания. Первое – получить в Новом году свою собственную комнату. Она не раз обращалась к государственным инстанциям, но ее заявления так и остались на бумаге.
Я очень-очень хочу с бабушкой встретиться, но я не думаю, что не смогу с бабушкой встретиться, потому что ей уже трудно ходить, а я туда поехать не смогу. Я вообще-то по жизни не совсем не скисла, знаете. Вот еще у меня есть вот имя Димаковский.
Надежда есть.
Да, надежда есть еще у меня. Но на кого или на что, я не знаю, но все-таки надежда умирает последним.
Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Традиция встречи Нового года у осетин уходит в прошлое, когда на обыденную жизнь этого этноса больше влияли не государственные законы и правила, а традиции горных обществ, так называемые ирон-агдау. В то же время у современных осетин появляются новые праздничные сюжеты, рассказывает Зарина Санакоева.
О современной традиции, укрепившейся в осетинском обществе несколько лет назад, напоминает заголовок одного из журналистских материалов. МВД Южной Осетии предупреждает об ответственности за беспорядочную стрельбу в новогоднюю ночь. Как правило, эффективность этой борьбы в каждую новогоднюю ночь остается низкой. И с наступлением темноты 31 декабря окрестности осетинских населенных пунктов их жители начинают поливать свинцом. К счастью, человеческих жертв еще не случалось. Но если говорить о давних истинно-осетинских традициях, то о них вспоминают не 31 декабря, а 13 января, когда отмечается Новый год по старому стилю. У осетин этот праздник называется Ногубун. В нем много сакральной составляющей, в отличие от новогоднего праздника 31 декабря. Вот как описывает Ногубун осетинский этнограф Гастан Агнаев.
На рассвете каждая семья разжигала перед домом костер. Каждому хотелось, чтобы его костер был больше, ярче горел, и поэтому село ярко освещалось, языки пламени тянулись к небу. Люди собирались вокруг костров, молодежь с песней «Сой-сой» обходила костры. Глядя, как догорает огонь, высказывали пожелания, чтобы несчастья и козни врагов сгорели вместе с ним. За новогодним столом глава семьи произносил молитву, поручая каждого члена семьи Богу и созданным им дзуарам. Просил, чтобы они были счастливы на протяжении всего года. Сидели долго. Утром первый гость, переступивший порог дома, рассыпал по полу горсть зерен кукурузы, пшеницы, охапку соломы с пожеланием этому очагу столько же удач, сколько зерен на полу.
Жительница Цхинвала Замира говорит, что приблизилась к этническим традициям, когда вышла замуж за парня из горного селения.
Мое воспитание советское носило такой более светский характер. А попав в эту семью, я обнаружила столько хорошего, того, чего не давали в советское время осетинам и не давали детям в городских семьях, не в каждой городской семье. Мы эти нормы соблюдаем сегодня в своей семье. Встреча Нового года, она проходит обычно, но то, что три пирога, которые мы печем у себя дома, осетинских пирога, то, что мужчина в доме обязательно должен произнести эту осетинскую молитву-тост, и только тогда мы можем с семьей сесть за трапезу. Это ритуал и порядок. Три пирога, они священны.
Еще одна неизменная традиция – вера в то, что от первого гостя, который переступит порог дома в новом году, зависит благополучие семьи весь год. Считается, что это должен быть мужчина, и чем младше, тем лучше. Ну а если замечено, что у того или иного человека хорошая нога, его стараются пригласить и в следующем году. Милена рассказывает, что каждый год подходит к этому ритуалу с большой ответственностью.
Мы ждем каждый год, у нас вот Сосик, сосед со второго этажа или соседнего подъезда, Олежку, стараюсь, чтобы он пришел к нам. В этом году тоже обязательно. Я позову, чтобы он пришел. Но обычно они приходят с конфетами. И когда он приходит, я стараюсь его чем-то угостить. Подарочек какой-нибудь я обычно покупаю. И он идет с охотой.
И еще у осетин считается, что чем больше людей будет сидеть за твоим столом, тем больше блага, баркада будет в доме. А ходить в гости у жителей Южной Осетии на этот раз времени будет предостаточно. Выходные продлятся с 31 декабря по 9 января. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете прослушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго. До завтра.